Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. И я расскажу еще о погоде. В понедельник в северо-западном районе России время от времени дождь. Днем температура плюс 10, плюс 15. В центральном районе кратковременные дожди. Наиболее вероятны они в начале недели в Тверской, Рязанской, Орловской и Брянской областях. Дожди могут быть весьма сильными и даже с грозами. Температура днем плюс 16-21, а местами до плюс 24 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь, температура плюс 12-14. В Москве теплее, днем плюс 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Инаугурационные сигналы Дмитрия Медведева. Апрельская инфляция в России. Новости чемпионата мира по хоккею. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Сербии, где в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Убедительно победила коалиция проевропейских партий. По предварительным результатам коалиция набрала около 39% поддержки граждан. Ее главные соперники, сербские националисты из радикальной партии, отстали почти на 10%. Этот результат гораздо хуже, чем на прошлых парламентских выборах полтора года назад. В парламент Сербии войдут еще три партии и представители национальных меньшинств. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Выборы окончились фейерверком и празднованием под музыку на улицах городов Сербии. Нужно сказать, что никто, ни сторонники демократического блока, ни аналитики, руководящиеся опросом общественного мнения, не ожидали победу демократов. А вряд ли и сами политики демократической партии верили в возможность, что могут так убедительно поразить радикальную партию Сербии. Прогнозировалось, что сербские радикалы по результатам опередят коалицию за европейскую Сербию на пару процентов. И такой исход считался бы успехом прозападных политиков. Ведь годами националистически ориентированная радикальная партия имела значительно больше поддержки избирателей, чем остальные партии. Эксперты отмечают, что победа проевропейцев тем важнее, что выборы прошли лишь пару месяцев после провозглашения независимости Косово, когда многие сербы чувствовали себя растерянно перед навязанной националистами дилеммой «или Косово, или Европа». Сразу по объявлении первых результатов голосования лидер демократической партии, президент Сербии Борис Тадич, вышел перед журналистами с широкой улыбкой и решительно заявил: «Несколько месяцев спустя президентских выборов граждане Сербии без всяких сомнений снова подтвердили ясный европейский путь. Граждане Сербии заявили на этих выборах, что желают, чтобы страна была в составе Европейского Союза. И Сербия будет в составе Европейского Союза». Сербские политики перед выборами утверждали, что на этот раз голосование будет иметь характер референдума «за» или «против» Европы. В результате ситуация действительно разъяснилась в пользу европейской интеграции страны. Специалисты считают, что на сербских избирателей повлияло то, что в конце апреля было подписано соглашение о сближении Сербии с Евросоюзом, потом ЕС согласился с облегчением визового режима для сербских граждан, а перед выборами была достигнута договоренность о нескольких крупных инвестициях европейских партнеров. Но несмотря на победу демократического блока, как только стали известны результаты выборов, все Белграде начали заниматься математикой, считать, сколько мандатов у остальных партий и которые из них демократы могут привлечь для формирования коалиционного правительства. Ведь абсолютное большинство в парламенте они не получили, и уже с сегодняшнего дня начнутся мучительные переговоры с потенциальными партнерами. Нужно отметить, что выборы в Сербии прошли в свободной и демократической атмосфере, серьезных нарушений процесса голосования не было, а самое важное – лидеры всех партий сразу признали предварительные результаты реальными и действительными, хотя официальные итоги станут известны лишь через несколько дней. Ая Куге, Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к теме утреннего эфира. Сегодня новый премьер-министр России Владимир Путин должен представить состав своего нового кабинета министров. Или не очень нового, это уж как получится. Вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер, его номер 961-33-33, код Москвы. 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете также прислать нам ответ на СМС с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав российского правительства? Этот же вопрос я обращаю к Валерии Шабаевой, которая рядом со мной в студии «Радио Свобода». Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
Попробуем ответить с помощью сегодняшней прессы, центральной газеты России. Что пишут об этом?
Ну, газеты, конечно, не дают нам ответ на тот вопрос, который мы задаем нашим слушателям, так что им придется самим размышлять на эту тему. Но, тем не менее, разумеется, вопрос обсуждается. Сегодня утром, независимое пишет, премьер-министр Владимир Путин встретится в Кремле с президентом Дмитрием Медведевым. После этого он отправится в Белый дом, где состоится заседание правительства, на котором будут названы, по крайней мере, ключевые министры и вице-премьеры. Как утверждают чиновники в Кремле и правительстве, в настоящий момент полностью состав правительства известен только Путину и Медведеву, и лишь несколько человек, обеспечивающих непосредственную деятельность президента и премьера, знают о своих новых назначениях. Высокопоставленный источник в администрации президента предположил, что информация о новой структуре и составе администрации президента появится одновременно с информацией о кадровом составе правительства. Задержка с объявлением кадровых решений, по нашей информации, пишет независимая, связана с уточнением структуры и функции администрации президента. Именно здесь сосредоточен баланс сил в отношениях между президентом и премьером. Эта публикация на первой полосе независимой газеты озаглавлена «На новые галеры». Ну, а теперь, немного нарушив хронологический порядок, вернемся на несколько дней назад. Газеты не выходили в связи с праздниками. И «Коммерсант», тоже центральную публикацию на первой полосе, посвящает назначению Владимира Путина премьер-министром. Он утвержден был 8 мая. И вот в этот день впервые за последние годы был вынужден, как пишет издание, не раздавать поручения для исполнительной власти, а докладывать о своем плане действий в правительстве. Больше всего инвесторам понравилось обещание снизить налоги для нефтяных компаний. Впрочем, здесь премьер-министр лишь повторил уже принятые по его поручению решения прежнего правительства. Будущий кабинет больше всего интересует регулирование фондового рынка и эффективность госрасходов. А вот ожидаемые реформы здравоохранения и образования начнутся не ранее 2009 года. Ну и еще несколько газет пишут на эту тему. Центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» заглавлена «Второе пришествие», а «Известия» отмечают, что рекордным числом голосов утвердили Владимира Путина на пост премьер-министра. 392 депутата за него проголосовали.
Я бы, Валерий, еще порекомендовал слушателям обратить внимание на центральную статью сегодняшнюю на сайте «Утро.ру». Она называется «Более чем радикальная. Путин предлагает либеральную революцию». Не правда ли? Интересно. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы на волнах «Радио Свободы» переходим к краткой сводке новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане при обстреле поста милиции в окрестностях Дербента убит милиционер и еще один ранен. В Якутске в результате паводка подтоплено более 40 жилых домов. В городском микрорайоне Марха введен режим чрезвычайной ситуации. Министры иностранных дел Лиги арабских государств призвали к немедленному прекращению всех столкновений в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах «Свободы» повтор спортивной программы «Прессинг». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и обратятся к истории футбольной и шахматной, рассмотрят перспективы в Формуле-1 и странности так называемого олигархического футбола. Спортивная программа «Прессинг», повтор ее в 10.07 на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас, собственно, к новостям спорта. На чемпионате мира по хоккею в Канаде вчера сыграны 4 матча. В группе Е Швеция победила Чехию 5-0, Швейцария выиграла у Дании 7-2. В таблице у сборной России 10 очков, у Чехии, Швеции и Швейцарии по 9. У России и Швейцарии еще игра в запасе, и эти 4 команды уже вышли в четвертьфинал. В группе F пока не все ясно. Вчера Латвия нанесла поражение Норвегии 4-1, Финляндия выиграла у сборной США 3-2. В таблице у Канады 12 очков, у Финляндии 11, у США 6. Норвегия набрала 4 очка, Латвия 3. Канада, Финляндия и США вышли в четвертьфинал, а на последнюю путевку претендуют сборные Норвегии и Латвии. Далее о футболе. В воскресенье сыграны 4 матча 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги. «Сатурн» в подмосковный клуб в Раменском нанес поражение «Динамо» 2-0. «Крылья Советов» в «Спартак» ничья в «Самаре» 1-1. Такой боевой матч ЦСКА «Химки» завершился победой армейцев 4-3, и «Терек» на своем поле проиграл «Амкару» 0-1. Напомню, что матч «Луч энергия Зенит» перенесен. В таблице лидирует «Казанский Рубин», набравший 24 очка. У «Амкара» 19, у «Локомотива» 18. «Локомотив» провел на игру меньше, чем его конкуренты. Манчестер Юнайтед, победив в гостевом матче Уиган 2-0, завоевал титул чемпионата Англии, набрав 87 очков. Серебро получил лондонский Челси, дома сыгравший в ничью с Болтоном 1-1. У Челси 85 очков, а бронзовые медали достались Арсеналу, победившему в гостях Сандерленд 1-0. У Арсенала 83 очка. Продолжается многодневная велогонка Джиро д'Италия. Вчера на втором этапе между Сефалу и Агридженто тройку лучших составили итальянцы Рикардо Рико, Данило де Люка и Давиде Ребелин. Розовую майку лидера на третьем этапе наденет еще один представитель Италии Франко Пелицотти. Победительницей теннисного турнира первой категории в столице Германии стала россиянка Динара Сафина. В финале она победила свою соотечественницу Елену Дементьеву 3-6, 6-2, 6-2. Это шестой титул в карьере Сафиной. Турнир серии «Мастерс» в Риме завершился победой серба Новака Джоковича. В финале он победил Станисласа Вавринку из Швейцарии 4-6, 6-3, 6-3. Пилот команды «Феррари» Фелипе Масса одержал третью подряд победу на Гран-при Турции, выиграв пятый этап чемпионата мира «Формулы-1». Вторым на трассе «Истанбул-Парк» был Льюис Хэмилтон на «Макларене», третьим Кими Райконен на «Феррари». Очки завоевали также пилоты команды «БМВ Заубер» Роберт Кубица и Ник Хайсфельд, Фернандо Алонсо на «Рено», Марк Уэббер из команды «Ред Булл» и Ника Росберг на «Уильямсе». В общем зачете впереди Райконен, набравший 35 очков, у Массы и Хэмилтона по 28. В Кубке конструкторов в активе Феррари 63 очка, у BMW Заубера 44, у Макларена 42. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к новостям экономики. Слово Сергею Синицкому.
Инфляция в России в апреле составила 1,4%, а с начала года 6,3%, сообщила Федеральная служба статистики. С апреля прошлого года потребительские цены выросли в стране на 13,3%. Правительство России одобрило предельные уровни повышения тарифов на услуги естественных монополий на ближайшие 3 года, с 2009 по 2011. В частности, регулируемые цены на электроэнергию для населения будут повышаться на 25% ежегодно, а на газ на 25%, 30% и 40% соответственно. Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков составила к началу апреля 25,7%, тогда как в начале года 25,1%, сообщил Банк России. По прогнозам, к концу 2008 года иностранные инвесторы будут контролировать примерно 30% общего уставного капитала работающих в России банков. Мировые цены на нефть впервые превысили $126 за баррель. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 22 по 28 апреля выросли в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 7,8%. За весь 2007 год цены на бензин в России повысились на 8,5%. Европейская комиссия и Европейский центральный банк объявили, что Словакия может присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов стран Европейского союза в июле. Словакия – вторая из стран Центральной и Восточной Европы, в которой единая европейская валюта заменит национальную. Первой стала Словения в 2007 году. На сегодня еврозона объединяет 15 стран Европейского союза. Самый длинный в мире мост планируется построить между двумя странами Персидского залива – Бахрейном и Катаром. Его протяженность составит 40 километров, а стоимость строительства – 3 миллиарда долларов. До сих пор самым длинным в мире мостом, как единым сооружением, считается мост через озеро Пон-Шартрен в американском штате Луизиана – 38,4 километра.
Спасибо, Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Напомню, что на сегодня, 12 мая, курс доллара составляет 23 рубля 88 копеек. Курс евро 36 рублей 60 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 55 центов. И мы продолжаем программу «Время свободы». В минувшую среду Дмитрий Медведев в своей инаугурационной речи заявил о необходимости соблюдать права человека и преодолеть правовой нигилизм. В русском политическом интернете проходит бурное обсуждение. Что это за сигналы подает новый президент России? Об одной из публикаций рассказывает мой коллега Андрей Шароградский в рубрике «Политика онлайн».
Как оценить передачу президентской власти в России с точки зрения содержательного смысла? Трудно же считать, что вся череда борьбы с врагами, выборов, диспутов, обсуждению Соловьева и Шевченко, умственных дискуссий в разных местах и, наконец, инаугурации утверждения в Думе имела своим окончательным смыслом фразу нового премьера о том, что государство не будет жалеть денег на борьбу с курением и алкоголизмом, пишет Андрей Левкин на сайте Polit.ru.
Ясно, что не следует все сводить к отвлеченным фактам, тем более, что про них мало что известно. Например, телевидение демонстрирует соборный энтузиазм в Госдуме, а в прессе сообщается о том, с какими словами будущий премьер пришел в Госдуму накануне. «Привет начальству», — обратился он к пришедшим в Кремль депутатам. Гости удивленно посмотрели на Путина. «Вы все начальники, я нет», — объяснил свое вступление он. Какая из этих фактур более отвечает действительности? Мозг, желающий содержания, не может удовлетвориться такой двусмысленностью и ищет себе другие точки опоры. Конечно, в таких случаях событие состоит из самого себя лишь процентов на 15, а недостачу восполнят мнения по его поводу.
Так что же все это было и как к этому относиться? Основных мнений примерно три.
Мнение эстетическое. Например, по серому, серому, вымершему от какой-то эпидемии городу едет восставший из преисподней кортеж, черный гроб Мерседеса с тонированными стеклами и всадники ада на мотоциклах и в шлемах с опять-таки затонированными стеклами. Городской пейзаж похож на исторические трехмерные реконструкции с Третьего канала. Там вечно не хватает денег, чтобы населить пустые пространства компьютерной массовкой из ликующей толпы. А может, авторам просто лень? При входе в Георгиевский зал начинается другая эстетика. Сокуров, русский ковчег, проход умершего персонажа мимо сиятельных трупов, фантомов прошлого. Философское мнение. Им работает вопрос о том, кто же теперь все же главный. Этот вопрос уже стал теперь бытовым. Правда ли, что 7 числа кто-то пришел, а кто-то ушел? Но это не вопрос, на который надо отвечать, а ощущение, формулируемое в виде вопроса. Технологическое. Мнения составляют традиционные рассуждения на тему спецоперации как технологической основы деятельности власти. Ну, все, что бы власть ни делала, она делает именно в этом формате. Новизны тут никакой, а нюанс состоит разве что в том, сохранится ли данная методика. Впрочем, второй нюанс – целью спецоперации может быть только сама спецоперация и ничего кроме нее.
Задача состоит в том, чтобы связать три мнения вместе, считает Андрей Левкин.
Разумеется, никаких здравых выводов из инаугурации и утверждения нового премьера сделать нельзя. Не для того они происходили. Ритуал есть ритуал. Даже похоже на балет, имея в виду не только эти два дня, а и весь предыдущий исторический период. Чтобы соединить данную эстетическую позицию с неопределенностью относительно того, кто теперь главный, и спецоперациями, можно уточнить. Да, это был балет, вот только перед его началом зрителям не раздали бумажки с либретто. Раздавать их стали только потом. Почему, спрашивается, это нельзя было сообщить накануне? Сразу бы повысилось внимание к картинке, кто где стоит и, значит, кто там на каком счету. Как вообще можно понять балет без либретто на отдельной бумажке? Так могут только сами участники представления. Да, спецоперации тоже современное искусство, но уж очень герметичное, чистый андеграунд. А публике скучно. Так что основная надежда на перемены состоит не в том, что вместо балета будет что-то другое, но что искусство станет ближе к народу и либретто начнут раздавать до представлений.
В целом же имел место чрезвычайный исторический момент, иронически утверждает Андрей Левкин.
Вопрос, конечно, совершенно риторический, потому что я не думаю, что сейчас кто-либо в состоянии вспомнить, когда это началось. Похоже, дело было в 2003 году, ну, с коллегами так вот прикинули, решили, тогда все это начиналось с фигуры Иванова. Ну, в общем, это что-то такое историческое, а интересно, наверное, другое. Вот фактически все политологические, идеологические и прочие повестки, как это называется в России сейчас, и среднесрочном, краткосрочном, они все ориентировались вокруг темы передачи власти. Вот в эти два дня, 7-8 мая произошло полное обнуление всех имеющихся сценариев. Ну вот о чем теперь говорить? Возникает какое-то такое вот совершенно нулевое состояние того, что связано с российской политикой. И просто интересно, что и в какую сторону тут будет расти. Интерес даже не столько тактический, стратегический, а просто как это будет продавливаться, ставиться, ну, вот в общественно-политическое поле, скажем так.
Ну и как вы думаете, вот эта тема, вернется ли Путин в 2012 году, она будет доминирующей?
Знаете, это какая-то растерянность, да? Ну вот должно же быть какое-то будущее, которое должны ведать политологи. Там по этим ответам, которые были во времени новостей, задавшие этот вопрос, ну следует, что вообще никто ничего не понимает, конечно же. Но вот надо же как-то забить это пустое место. Ну, думаю, что сейчас, конечно, не актуально, но всерьез это рассматривать сложно. Ну, получится, опять-таки, с точки зрения такой подковерной, это, ну что же, рассуждать сейчас о 2012 году, это означает фактически сплавлять нового президента. Тоже как-то странно.
Андрей Левкин, сайт Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Всемирный день Международного общества Красного Креста. 60-летний юбилей провозглашения Израиля. Межрегиональный музейный фестиваль в Ульяновске. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Свободы» программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Коммиссия. 7-й международный фестиваль комиксов в Москве. История комиксов, социальный комикс, русский комикс, Бэтмен и Петрович. Художники и активисты комикс-движения в России. Хихус, Константин Комартин, Дмитрий Яковлев. Ведет программу Елена Фанайлова. Свобода в клубе 44. 14.07 на волнах Радио Свобода. И, кроме того, я напомню вопрос, который сегодня мы обращаем к нашим слушателям. Кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства? Мы уже начали получать ответы на этот вопрос. Вот один из них. Кого бы ни назначал Путин в свой кабинет, толку мало. Политика правительства будет одна и та же. Она служит интересам монополии, считает Николай Борода. Ждем ваших ответов. В Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах свободы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В горном районе Якутии из-за подъема воды в реке Матом введен режим чрезвычайной ситуации. В Амгинском районе объявлено штормовое предупреждение. В самом Якутске в результате паводка подтоплено более 40 жилых домов. В Дагестане при обстреле поста милиции в окрестностях Дербента убит милиционер, еще один ранен. Нападавшие стреляли из автомобиля. Сейчас ведется их поиск. Литва более не будет препятствовать началу переговоров Евросоюза и России о партнерстве. Об этом в Вильнюсе в воскресенье объявила группа министров иностранных дел стран Европейского Союза. В Сербии президент Борис Тадич объявил о победе на парламентских выборах коалиции за Европейскую Сербию. Однако ультранационалист Томислав Николич, возглавляющий радикальную партию, предостерег Тадича от формирования нового правительства. По словам Николича, его партия будет способна вместе с союзниками сформировать правящую коалицию. Не менее 20 человек погибли в американских штатах Миссури, Оклахома и Джорджия, над которыми пронеслись ураганные ветра и торнадо. Международные гуманитарные организации предупреждают об опасности роста числа погибших в Мьянме, пострадавшие от разрушительного циклона. В случае, если в районы бедствия срочно не будет доставлена помощь, по оценкам ООН, число погибших уже превысило 60 тысяч человек. Министры иностранных дел Лиги арабских государств призвали к немедленному прекращению всех столкновений в Ливане. В заявлении министров, выпущенном в Каире, говорится о недопустимости использования военной силы для достижения политических целей. В тюрьме города Кандагар на юге Афганистана проводят голодовку более 200 заключенных, подозреваемых в связях с талибами. Как сообщил представитель местных властей, участники голодовки не принимали пищу уже 6 дней, трое в тяжелом состоянии. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун и президент России Дмитрий Медведев договорились провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Японии в июле. Этот вопрос обсуждался в воскресенье в ходе телефонного разговора Медведева и Брауна.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В большинстве областей средней полосы европейской территории России метеопараметры близки в эти дни к климатической норме, а погода для большинства жителей этих регионов будет вполне комфортной. Правда, колебания атмосферного давления могут стать причиной недомогания у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, не следует забывать, что почти во всех регионах России начинается или продолжается активное цветение растений. Это может плохо сказаться на состоянии аллергиков, так что, пожалуйста, будьте осторожны и особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Глава Кабинета министров России Владимир Путин в ближайшие дни представит президенту Дмитрию Медведеву свои предложения по структуре правительства. Наблюдатели убеждены, что серьезных кадровых изменений в Белом доме не произойдет, но резко возрастет количество вице-премьеров. С экспертами беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
О том, что возрастет количество вице-премьеров в новом кабинете министров, стало ясно не только из прогнозов специалистов, но и исходя из последних речей самого Владимира Путина. Глава Белого дома выразил уверенность, что ключевым структурным моментом преобразования правительства будет формирование достаточно мощного вице-премьерского блока. Конец цитаты. Вопрос, сколько их будет? 5, 6 или все 11? Как писали об этом многие газеты. Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия», в прошлом министр труда и социального развития Оксана Дмитриева, убеждена, что увеличение количества вице-премьеров повысит эффективность работы российского правительства.
То, что в правительстве после провальной административной реформы все свидетельствуют в один голос, в том числе и министры, и заместители, и работники, ну вот министерства Белого дома, что решения стали приниматься гораздо дольше, и часто они не принимаются годами. Вот институт вице-премьера, он, конечно, не может эту структуру кардинальным образом изменить, но он хотя бы может по некоторым вопросам обеспечить все-таки принятие решений на уровне вице-премьера с учетом разногласий. Ну, допустим, у вас разногласия между Министерством экономики и, допустим, Министерством науки. У вас вице-премьер имеет, ну, вот имея статус, может собрать совещание и принять на самом совещании волевое решение по поводу какого-то вопроса, где вот ведущие ведомства не приходят к согласию. И вот то же самое, например, законопроекты. Заключения на законопроекты давались вот на наши думские по 9 месяцев, 6 месяцев, хотя срок месяц. То есть это в 9 раз, в 6 раз дольше, чем положено. И часто ведомства не могли согласовать позиции. Так вот, любой из вице-премьеров, он обладает правом собрать совещание и заставить на этом же совещании в течение получаса зафиксировать решение.
Какие новые фигуры могут появиться в правительстве?
Мне представляется, что оно будет очень похожим по персоналиям на предыдущее. Но я думаю, что первым вице-премьером будет Зубков, не знаю, единственным или не единственным, но то, что первым, это точно. Может быть, как-то изменится иерархия, и кто-то станет вице-премьером из того же самого кабинета, а кто-то будет министром. Что касается новых фигур, мне кажется, что их практически не будет. Во всяком случае, я о них не знаю.
На ваш взгляд, какие-то изменения будут в силовом блоке или нет?
В целом маловероятно. Но если говорить о том, где большая вероятность, то может быть, это по Министерству обороны, поскольку там развивается достаточно активный конфликт между министром и генералитетом, то есть военными, которые традиционно занимаются этой деятельностью.
По словам Оксаны Дмитриевой, ни один депутат из фракции «Справедливая Россия» не попадет в новый кабинет министров. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
С темой выступления Мумина Шакирова и его гостя Оксаны Дмитриевой связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства? Наша корреспондент Татьяна Вольская обратила этот вопрос жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Да как знать. В общем-то, можно и со старым сработаться, старое правительство оставить, но разве что некоторых убрать. Ну вот видите, как фракция коммунистов нехорошо отнеслась. И их убрать можно.
Без комментариев. Я очень критически настроена, никого.
Нам тяжело сказать.
Очень трудный вопрос. Не знаю.
Ну, меня я бы не стал. Не знаю. Я вообще даже об этом не думаю.
Ой, я с этим не дружу.
Даже не знаю. Да уже кого хотел, кого мог, того и включил.
Не знаю, Иванова, наверное. Он такой самый нормальный человек. Такой, по моему мнению, неплохо был этим министром обороны. Но он все равно, как бы, он остался, в принципе, на плохом посту. Но я не знаю даже. В принципе, есть много политиков, которых можно включить. Ну, черт его знает.
Ой, я не имею понятия вообще. И голова не работает. Он лучше знает кого.
Побольше русских, честных ребят. А то там уже... Ой, слушайте, мне сейчас не хочется этим вопросом заниматься.
Я даже не знаю, честно говоря.
Если честно, я даже не представляю. Никого не знаю.
Загадка природы. Честно говоря, я даже не знаю. Я думаю, ему самому решать надо, кто у него лучше будет работать, кто с ним может сработаться. Поэтому...
Извне судить это одно. А вот
я
когда ты работаешь с человеком...
Его все считают полусумасшедшим, но на самом деле я включил бы Жириновского, он им спать не дает.
Ну вот я думаю, что может быть его, конечно, но действительно решать самому ему. Потому что он работает с людьми, и когда это смотришь именно издалека, то...
Сергей, да. Иванов может быть,
понимаете? Иванов это однозначно, конечно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» предлагаем вашему вниманию выпуск новостей медицины. Его подготовила Ольга Беклемищева.
Ко Дню Победы команда москвичей «Мурзикру» объехала на своих машинах 1750 квадратных километров Борисоглебского района и поздравила 109 ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, вручив им подарки, купленные на собственные деньги. Уже четвертый год москвичи-добровольцы поздравляют ветеранов в глухих деревнях, куда даже местная администрация не добирается. По словам замглавы администрации Борисоглебского района, зимой те ветераны, которые еще могут ходить, развозят продукты из ближайших магазинов на корытах, так как санки в снег проваливаются, а обеспечить доставку продуктов на дом местные власти не могут. Радио «Свобода» напоминает, что самому молодому ветерану Великой Отечественной войны сейчас 83 года и желает удачи и новых волонтеров «Мурзиком.ру». 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это день рождения швейцарца Анри Дюнана, врача и общественного деятеля. В 1859 году он был свидетелем сражения под городом Сольферино между итальянскими и австрийскими войсками, в результате которого было убито и ранено около 40 тысяч человек. Вернувшись в Швейцарию, Анри Дюнан предложил создать общество по оказанию помощи раненым и подписать Международную конвенцию по защите раненых и медицинского персонала на поле боя. В феврале 1863 года Женевское общество поощрения общественного блага создало и профинансировало комиссию из 5 человек, в числе которых были 3 врача, ставшую основой Международного комитета по оказанию помощи раненым воинам, который с 1880 года стал называться Международным комитетом Красного Креста. Международный комитет Красного Креста предоставляет защиту и помощь жертвам конфликтов, в частности, разыскивает пропавших людей, посещает лиц, лишенных свободы, оказывает продовольственную и медицинскую помощь. Деятельность комитета отмечена 3 Нобелевскими премиями мира в 1917, 1944 и в 1963 годах. Одновременно это самый вдохновляющий пример преодоления посттравматического стрессового синдрома в истории медицины.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беглемищева. А далее на «Волнах свободы» репортаж из Ульяновска, где состоялся 8-й по счету музейный фестиваль, проходящий ежегодно с 2001 года. Он проводится в виде конкурса музейных проектов, как реализованных, так и перспективных. В этом году они были объединены общей темой «Волга-Волга». Репортаж из Ульяновска нашего корреспондента Сергея Гогина.
Стенды, представляющие музейные проекты, разместились в обширном фойе мемориального центра имени Ленина. Первым делом меня проэкзаменовали на знание сказки «Аленький цветочек». Автор этой сказки Степан Аксаков, уроженец Симбирской губернии. А создание музея Аксакова в Ульяновске – это один из проектов, представленных областной детской библиотекой для детей и юношества. Музей Ульяновского патронного завода разработал экспозицию о трудовых династиях заводчан, включающей как минимум 3 поколения одной семьи. Рекордсменом является династии Михайловых, общий трудовой стаж которой насчитывает 750 лет. Такие проекты, может быть, не имеют прямого отношения к общей теме фестиваля «Волга-Волга», но вписываются в номинацию «Река памяти», потому что отражают связь времен, судеб и поколений. Рассказывает один из организаторов фестиваля, заместитель директора Ленинского мемцентра Валерий Перфилов.
Эта тема, она является ведущей. Номинации самые разнообразные, они не завязаны непосредственно в Волге. Они определяются такими темами, как «Волга», как место международного согласия, «Волга» как место различных исторических событий. Каждая номинация определяется в соответствующей 5-бальной системе. Есть какие-то общие принципы, которые являются основой таких оценок. Это актуальность, раскрытие темы, интересность, инновационность, перспективность этой темы. Для нас ведь очень важно, чтобы эти проекты потом все-таки стали работающими.
Победителем в номинации «Река жизни» стал проект «Мост» Ульяновского музея современного искусства. Рассказывает директор музея Елена Сергеева.
А что такое вообще мост?
Соединяет многое. Судьбы, жизни, искусство. Это мост, соединяющий в данном случае историческую перспективу. Прошлое, настоящее и будущее. Мы взяли работы ульяновских художников, очень известных. Архангельский, Родонежский, Гурьев, Тропицын, Нижнин. Те, которые писали наш город. Причем мы выбрали их не просто потому, что это работы раннего времени, а потому что это работы, в которых есть перспектива. И фотографии, которые мы сделали, документальные, ну, примерно с тех же точек. Что-то осталось, что-то исчезло навсегда. То есть мы строим будущее, но помним о том, что было.
Гран-при фестиваля получил Ульяновский краеведческий музей, который представил проекты почти во всех номинациях. В ходе круглого стола музейные работники обсуждали, как привлечь людей в музеи, чтобы в них большую часть дня не стояла звенящая тишина, как сегодня. Опросы посетителей показывают, музей нужен людям не просто как центр просвещения, а как место для семейного отдыха, где можно провести целый день и не устать, где есть компьютерные игры, сенсорные панели и другие интерактивные средства. Есть категория посетителей, которые любят изучать музеи не в группе, а рассчитывают на аудиогиды и индивидуальные экскурсии. За время существования музейного фестиваля в Ульяновске увеличилось число его участников, проектов и номинаций. Он стал тематическим и объединил не только музейщиков, но и художников и дизайнеров. Организаторы планируют вывести фестиваль на всероссийский уровень. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии президент Борис Тадич объявил о победе на парламентских выборах коалиции «За европейскую Сербию». Не менее 20 человек погибли в американских штатах Миссури, Оклахома и Джорджия, над которыми пронеслись ураганные ветра и торнадо. В Зимбабве полиция арестовала около 60 сторонников оппозиции по подозрению в поджогах домов, где проживают члены правящей партии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к обзору центральной российской прессы в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Пишут ли газеты о юбилее российского, ну, вернее, российского, да, вообще-то правильно, российского Черноморского флота. Да, 225 лет, военный парад в Севастополе, наверняка что-то об этом есть.
Пишут, безусловно, достаточно много газет посвятили этой теме своей публикации, тем более, что на этом мероприятии прозвучали очередные заявления мэра Москвы Юрия Лужкова, но обо всем по порядку. Вчера российские и украинские моряки вместе отпраздновали 225-летие Черноморского флота, сообщают «Известия». В честь юбилея прошел военно-морской парад, в котором приняли участие 26 боевых российских и украинских кораблей. Праздник стал своеобразным компромиссом между Москвой и Киевом. Накануне обе столицы развернули жесткую борьбу за влияние на главной базе Черноморского флота, город русской славы Севастополь. Впрочем, праздничные мероприятия попытались омрачить украинские националисты, отмечает газета «Известия». Время новостей в публикации, озаглавленной «Севастопольский марш». Кстати, точно так же озаглавлена подборка публикаций на первой полосе российской газеты. Так вот, время новостей пишет. Перед открытием праздничного концерта в Севастополе Юрий Лужков вновь вторгся в неподвластную ему сферу внешней политики и завел речь о государственной принадлежности города. Этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать в пользу тех государственных позиций, того государственного права, которое имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе Севастополю. Конец цитаты. Юрий Лужков напомнил, что в 1948 году Севастополь стал городом государственного подчинения, при этом в 1954 город не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Хрущев передал Украине. Юрий Лужков призвал Россию выйти из договора о дружбе с Украиной, гласит подзаголовок этой публикации. Ну а публикация в «Московском комсомольце» озаглавлена «Лужков прорвал оборону Севастополя». Издание отмечает, что местные власти сделали все возможное, чтобы прибывшие из Москвы гости моряков не забывали, на чьей земле они находятся. Ну, а российская газета пишет о том, что эффектному флотскому празднику предшествовала международная интрига. Буквально до последнего дня был неизвестен формат парада. Так что, как видим, газеты не обошли своим вниманием вот этот вот юбилей. Ну, и еще одна интересная тема, на мой взгляд, это тема дня в газете «Газета». На этой неделе правительство собирается внести в Госдуму разработанный в ФСБ ряд поправок в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс и существенно обновить понятие «государственная измена» и «шпионаж». Поправки вводят в юридический оборот современные реалии, добычу информации для целей бизнеса, а также шпионаж через некоммерческие и негосударственные организации. Поправки, по мнению экспертов, помогут отделить умышленный шпионаж от банальной болтовни, повлекшей невольное разглашение гостайны. К двум категориям граждан, допущенных к тайне по работе и по службе, будет добавлено новое по учебе. Это курсанты и студенты вузов ФСБ, МВД, Министерства обороны и гражданских вузов, где есть военные кафедры или ведутся в лабораториях новейшие научные разработки.
Так и вспоминается советское изречение «Болтун, находка для шпиона».
Не болтай.
Не болтай, совершенно верно. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня представляет наиболее интересные публикации на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к юбилею. Израиль отметил 60-летие со дня провозглашения государства в 1948 году. Об истории Израиля, его нынешнем положении, перспективах израильско-палестинского урегулирования моя коллега Любовь Чижова побеседовала с профессором Института востоковедения Российской академии наук Ириной Звягельской.
Конфликт израильтян с палестинцами продолжается практически с момента создания государства Израиль. Как вы считаете, возможно ли урегулирование этого конфликта в обозримом будущем?
Вообще-то этот конфликт имеет даже более глубокие корни. Конфликт между евреями и арабами в Палестине начался
в период колонизации, сионистской колонизации в Палестине. И вот, как видите, продолжается фактически до сих пор, хотя и приобретает несколько другой формат. И это конфликт не просто затяжной, это конфликт, который можно назвать конфликтом этнополитическим, этнотерриториальным. Это конфликт не просто интересов, а конфликт ценностей. И здесь достаточно сложно достижение компромисса, ибо каждый народ рассматривает Палестину не просто как некую территорию, а как свою историческую территорию. Для них с Палестиной связана история и мифы, и идентичность, поэтому этот конфликт действительно крайне сложно разрешит. Как вы знаете, международное сообщество выступает за создание двух государств. Сейчас идут переговоры, которым старт был дан в Анаполисе между израильским руководством и председателем палестинской администрации Абу Мазеном. Эти переговоры сталкиваются с очень большими сложностями, потому что палестинское движение в настоящее время расколото, и потому что для Израиля тоже далеко не просто принять такое урегулирование, которое будет означать эвакуацию большей части поселенцев с оккупированных территорий. То есть, иными словами, здесь есть масса сложностей. И я не уверена, что в ближайшее время, несмотря на достаточно оптимистичные заявления, которые звучали от американской администрации, даже от квартета, что в ближайшее время удастся достичь решения проблемы. Не исключаю, что, может быть, будет подписано какое-то соглашение, но как будет осуществляться его реализация, сейчас представить трудно.
Защищаясь от своих врагов, Израиль оккупировал территории, принадлежащие палестинской автономии, Сирии, Египту, и пока только Египет получил свои земли обратно после заключения Кэмп-Дэвидского соглашения. А возможен ли долгосрочный мир на Ближнем Востоке, если оккупированные территории будут оставаться под контролем Израиля?
Нет, совершенно очевидно, что если Израиль будет сохранять те территории, которые остались под оккупацией, это прежде всего Голанские высоты, это Западный берег и Газа, то в этой ситуации говорить о возможности мирного соглашения нет оснований. Даже несмотря на то, что вот Израиль ушел из Газы, как бы Газу он теперь не контролирует, тем не менее, все-таки, конечно, Израиль, так сказать, обладает огромными рычагами воздействия на всю ситуацию там. И, так сказать, блокада Газа, она тоже осуществляется руками Израиля. Иными словами, я вообще считаю, что главным препятствием на пути мирного урегулирования было строительство поселений Израилем на оккупированных территориях. И далеко не все они строились, исходя из соображений безопасности. Значительная часть возникла, исходя скорее из идейных соображений.
Согласится ли когда-нибудь Израиль вернуть палестинцам Восточный Иерусалим?
Пока ни одно израильское правительство не ставило вопрос таким образом, но тем не менее планы раздела Иерусалима существуют. И первым израильским премьером, который в принципе заговорил о возможности такого раздела, был Эхуд Барак. Так что полностью ставить здесь крест и говорить, что никакое решение по проблеме Иерусалима, которое бы предусматривало некий раздел города между палестинцами и Израилем, о нем говорить нельзя. Нет, я считаю, что в принципе возможность достижения компромисса, предусматривающая определенный раздел Иерусалима, но это не просто, понимаете, разрезать город на две части. Есть достаточно изощренные планы его деления. Какой-то из этих планов, я считаю, в контексте общего урегулирования может сработать.
Так считает Ирина Звегельская, профессор Института востоковедения Российской академии наук. Мы продолжаем очередной час на волнах радио «Свобода» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В Голландии расцветает новое сельскохозяйственное производство виноделия. Благодаря появлению новых устойчивых северному климату сортов винограда, на востоке страны рискнули взяться за производство вина. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Какие образы навевает вам слово «вино»? Солнечную Италию и прочие клише. Террасу во французской деревеньке, несколько сортов сыра на деревянной дощечке. С сыром вы угадали, правда, он у нас голландский. Равно как и вино, не только вобравшее в себя драгоценные солнечные лучи, но и закаленное на местном шквальном ветру и под снегом. Рассказывает Фрейк Верхувен, владелец Вайнхуве де Колонис, экологичной винодельческой фермы в деревне Хрусбейк, недалеко от Наймейхена, в провинции Хелдерланд.
В 2001
2001 году я решил как-то задействовать участок земли, который купил рядом с домом. Моя карьера в местном университете, где я тренировал студенческие команды по гребле и теннису, подходила к концу. Однако я еще не так стар, дети были еще совсем маленькие, и вот я и хотел построить на этом месте одну большую игровую площадку, пока не встретил одного своего бывшего студента, который занимался виноделием. Он сказал: «Да у вас же тут идеальное место для виноградника. Солнечная сторона, хорошая почва, полностью готовая к посадке земля. Нам с женой понадобился всего час, чтобы решить, что вместо игровой площадки быть винограднику. Тогда мы позвали всех своих знакомых, человек 40, вместе посадили 2000 саженцев и стали ждать, что из этого получится. Лоза прижилась хорошо. Уже через год, в 2002-м, мы приняли участие в международном конкурсе для фермеров-виноделов и получили бронзовую медаль. Международным, значит, голландское вино победило участников из Италии и Франции. Фрейк Верхувен говорит, что между количеством и качеством выбирает последнее. Мог бы производить 6-7 тысяч литров с гектара, однако предпочитает производить в 2 раза меньше. Уже включившись в виноделие, я узнал, что новые сорта винограда появляются постоянно. В этом-то и заключается секрет столь бурного развития виноделия в нашей местности. В Южном Лимбурге виноград выращивали уже давно, но все старых сортов, например, Пино Гри или Пино Нуар. Каберне Совиньон в Голландии вообще не приживается. Новые же сорта выводят в основном в Германии и Швейцарии. Швейцарец из Базеля Валентайн Блатнер вывел несколько неприхотливых в уходе сортов, которые отлично себя чувствуют в наших северных широтах. Более того, 2 года назад мы получили от господина Блатнера 600 генетически уникальных саженцев, и теперь надеемся вывести еще более устойчивый к нидерландскому климату сорт. Морозоустойчивые сорта винограда – результат целого века работы по сложному скрещиванию с американскими сортами. Из самых успешных – регент из немецкого Зибелдингена, из которого получается терпкое красное вино с высоким содержанием таннинов, по вкусу близкое к винам юга Франции. Или, например, ронда, также немецкий сорт. Хорошо зарекомендовали себя сорта Мерцлинг и Соларис из Фрайбурга, по вкусу близкие к рислингу или пино гри. Соларис даже в Дании можно выращивать. На подходе и суперновые, устойчивые к холоду сорта Хелиос, Каберне Корти и Валентайн Блатнер 26.5, которому еще и название не придумали. Разрешите прокомментировать экземпляр, который вы только что дегустировали. Это молодой белый каберне, наш первый урожай. Этот сорт мы высадили 2 года назад. Называется он Валентайн Бладнер 26.1. Он еще такой новый, что ни у кого не высажено этого сорта больше, чем у нас на ферме. 3000 кустов. Пока у меня всего 500 бутылок. Ну, что вы распробовали? Мы его немного подсластили, у него яблочно-цитрусовые послевкусия. Хороший аперитив, кричит один из моих соучастников по дегустации. Вкуснейшее, свежайшее молодое вино. Голландские виноделы не используют неорганических удобрений. Экологичность местного молодого производства подчеркивает губернатор муниципалитета Хрусбейк Херт Прик. Мы понимаем, что винопроизводство в наших краях никогда не будет массовым и никогда не будет приносить сверхдоходов.
Рассказывала Софья Корниенко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национал-социализма.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6000.